Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Каждый раз, когда я поворачиваюсь к Духу, я одерживаю победу. Это закон победы. Поэтому нам нужно молиться. Господь, помоги мне не делать добро. Помоги мне лучше обращаться к Духу жизни. И что замечательно, результатом действительно будет добро. Но источником его будут уже не наши природные усилия, а органическое, внутреннее действие закона Духа жизни.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Уитнес Ли раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Уитнес Ли, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в студии находится Дмитрий Ермаков. Для тех из наших слушателей, кто не был с нами с самого начала, мы хотим повторить, что сначала Уитнес Ли рассмотрел эту книгу глава за главой. И он рассматривал основные положения в каждой 16 глав. Но теперь мы вместе с Уитнесом Ли проводим изучение отдельных тем более детально. И сегодня мы будем говорить о 7 и 8 главах послания к римлянам, и мы можем сказать, что это самый важный раздел для нашего переживания как верующих. Не так ли, Дмитрий?
Совершенно верно, Оскар. Уитнес Ли не случайно, рассмотрев все послание к римлянам последовательно, главу за главой, возвращается именно к этим главам и уделяет им столько внимания. Для нас, верующих, крайне важно хорошо разобраться в откровении 7 и 8 глав, потому что каждый из нас, без исключения, если мы вообще пытались жить надлежащей христианской жизнью, оказывался в какой-то момент в том же состоянии, что Павел описывает в 7 главе. Причем Павел, промучившись в этом состоянии, в этой ловушке некоторое время, все-таки нашел выход, описанный в начале 8 главы. Мы же часто застреваем в этом состоянии на многие годы. Мы топчемся на месте, мы восклицаем: «Несчастный я человек, кто избавит меня от тела этой смерти?» Но при этом так и не находим показанного Павлом выхода. Мы хотели жить, как подобает хорошим христианам. Мы пытались следовать чьим-то рекомендациям и советам, в которых нет недостатка в сегодняшнем христианстве. Там, скажем, секрет счастливой семейной жизни, или как быть хорошим родителем, и так далее. Много таких рецептов. Много рецептов христианского самосовершенствования. Но все, что было так просто и изящно даже в книжках, разбивалось вдребезги, когда мы пытались следовать этому на практике. Знакомая картина, Оскар? Мы прочитали об одном рецепте, были в восторге от него, попробовали, не получилось. Потом стали искать другой рецепт, получше, переключились на него. И иногда действительно что-то помогало, какие-то частные проблемы решались, с чем-то мы справлялись, но в конечном итоге внутри созревало чувство, что все это не то, христианская жизнь не должна быть такой. Я думаю, что сегодня среди наших слушателей есть те, кто по своему опыту знает, о чем я говорю сейчас, и они смогут оценить тот опыт, тот выход из этого тупика, который описывает наш брат Павел.
Дмитрий, я знаю по себе, и я знаю на примере переживания многих верующих, что часто мы переживаем 7 главу послания к римлянам. и нам нужно освобождение, о котором говорит Павел в 8 главе. Давайте послушаем наш первый отрывок из сегодняшнего сообщения «Жизнь и изучение послания к римлянам» с Уитнесом Ли.
We have come to the most deep, most meaningful, crucial point.
Мы подошли к самому глубокому, самому значительному, самому важному положению. Во всех этих стихах, я бы сказал, есть три ключевых слова, которые упоминаются несколько раз. Во-первых, это слово «закон». Во-вторых, слово «жизнь». И в-третьих, слово «смерть». Закон, жизнь и смерть. Мы все должны осознать, что даже с точки зрения науки, с точки зрения ученых, эти три вещи объяснить труднее всего. Кто может дать определение жизни? Вы можете? Можете ли вы назвать мне какой-нибудь университет или какого-нибудь известного профессора, который может объяснить вам, что такое жизнь? И не только жизнь. Даже такую ужасную вещь, как смерть, трудно объяснить. Что такое смерть? Это трудно объяснить. Возможно, вы думаете, что смерть слишком абстрактна, но в Библии смерть – что-то очень конкретное. В 20 главе Откровения говорится, что смерть, в конце концов, будет брошена в огненное озеро. Первым в огненное озеро будет брошен сатана, вслед за ним ад. И это доказывает, что сатана – это конкретная личность, а ад – конкретное место, и смерть тоже должна быть чем-то конкретным. Далее. Мы все, конечно, знакомы с законом. Это что-то глубокое. Удивительно, что 2000 лет назад апостол Павел понял, что такое закон. Если вы начнете изучать этот вопрос, вы поймете, что, во-первых, слово «закон» обозначает 10 заповедей Бога, закон Божий. Но Павел говорит, в моем разуме есть закон. Что это? Он также говорит, что есть закон греха и смерти. Что это? Но более того, еще есть закон духа жизни. Уже одного закона жизни достаточно, чтобы привести нас в недоумение. Но здесь добавляется дух. Три в одном. Получается закон духа жизни. Скажите мне, что такое закон духа жизни? Три в одном. И это еще не все. Теперь у вас уже 4 закона. Во-первых, закон Божий. Во-вторых, закон в моем разуме. В-третьих, закон греха и смерти. И в-четвертых, закон духа жизни. 4 закона. Вам это ясно?
Дмитрий, когда мы разбирали послание к римлянам в первый раз, мы уже касались этих 4 законов в 7 и 8 главах. Чтобы понять этот отрывок, мы должны ясно осознавать, что существует 2 вида законов. Дмитрий, не могли бы вы напомнить нам, что это за виды законов, и также показать нам, какие именно законы относятся к какому виду?
Как вы сказали, Оскар, существует 2 вида законов. Первый вид – это законы природы, природные законы. Такие законы окружают нас со всех сторон. Закон всемирного тяготения, смена времен года, законы, связанные с особенностями развития и функционирования разных видов жизни и так далее. Эти законы ничего не требуют от нас. Их никто не давал и не принимал. Человек только открыл и описал их. Это, можно сказать, принципы, определяющие существование Вселенной и всех ее элементов. И есть также второй вид законов. Это законы государственные или юридические. Это требования, которые налагаются на человека некой властью. В 7 и 8 главах послания к римлянам есть оба вида этих законов. Всего там Павел упоминает 4 закона. Один из них относится к юридическим, и 3 – к органическим, к природным. Юридический закон – это закон Божий. Этот закон существует вне человека. Он был дан Богом как некий стандарт, которому человек должен соответствовать. Этот закон предъявляет требования к человеку. Павел свидетельствует, что это закон духовный, святой, праведный и добрый. И до своего спасения он всеми силами старался выполнять его, и что-то у него получалось. Но, по крайней мере, одну заповедь он так и не сумел выполнить, не желая чужого. Однако его поражение позволило ему увидеть еще два закона, законы другого вида, самопроизвольно действующие природные принципы. Первый закон – это закон добра в его разуме. Бог сотворил человека с желанием делать добро. Это принцип в разуме человека, это закон в человеческой природе. Как собаке свойственно лаять, как птице свойственно летать, так человеку свойственно желать добра. Но кроме разума, то есть ведущей части души, у человека еще есть плоть, то есть его тело, испорченное грехом. В этой плоти, в членах человеческого тела, есть другой закон, закон падшей человеческой природы, который противодействует попыткам закона в разуме делать добро. Позже Павел называет его законом греха и смерти. Таковы законы в 7 главе послания к Римлянам. Один внешний, можно сказать, юридический закон, закон Божий, и два природных закона, закон добра в разуме и закон зла в членах человека, закон греха и смерти. Но слава Господу, у нас есть не только добрая человеческая природа в душе, в разуме, у которой есть закон добра, и не только порочная и падшая человеческая природа в плоти, у которой есть закон греха и смерти. У нас также есть новая, божественная природа, которую мы получили в свой дух при возрождении. В этой природе есть закон духа жизни, о котором Павел говорит во 2 стихе 8 главы. Этот закон духа жизни, который также можно отнести к природным, самопроизвольно действующим законам, освобождает нас от закона греха и смерти без участия закона добра в разуме. Так что в итоге мы исполняем внешний закон Божий, не задумываясь, без всяких усилий.
Большое спасибо вам, Дмитрий, за это объяснение. Это полезно, и, думаю, это поможет всем нашим слушателям. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем наш следующий отрывок.
This morning I was to tell you, you have another law. Have you ever heard? Well, let me point out to you.
Сегодня я хочу сказать вам, что у вас есть еще один закон. Вы когда-нибудь слышали о нем? Я покажу его вам. Я специально не показывал вам этот стих. Я сделал это специально. Я дал вам все стихи, в которых раскрываются четыре закона. Закон Божий, закон в разуме, закон греха и смерти, закон духа жизни. Но я не показал вам еще один скрытый закон. Он скрыт в стихе 21, 7 главы. Давайте прочитаем стих 21. Итак, я нахожу закон. Что? Что это за закон? Что когда я хочу творить добро, мне присуще зло. Это закон, состоящий в том, что когда я хочу творить добро, мне присуще зло. Слово «закон» здесь, безусловно, обозначает некий принцип. Он состоит в том, что всякий раз, когда я пытаюсь делать добро, мне присуще зло. Мне не нужно посылать телеграмму «Зло! Приди, пожалуйста! Я собрался сделать добро!» Мне не нужно звонить по телефону. Я нахожу этот закон в себе. Когда я собираюсь делать добро, мне присуще зло. Здесь есть такой принцип. Вы когда-нибудь отдавали себе отчет в том, что во Вселенной, более того, на Земле есть такой закон, такой принцип? Если вы не пытаетесь делать добро, то и зла нет. Это закон. Если вы не пытаетесь любить других, ненависть никогда не придет. Как только вы говорите «я буду любить своего отца», сразу же приходит ненависть. Если вы не принимаете решение не раздражаться, то и раздражения не будет. Но когда вы говорите «с этой минуты я никогда не буду раздражаться», сразу же вы начинаете раздражаться. Вы обнаружили это? Скажите, что это за закон? Закон Божий? Нет. Закон в нашем разуме? Нет. Закон в наших членах? Нет. Закон Духа Жизни? Нет. Но что это за закон? Мы все должны понимать, что у человечества есть такой закон. Если вы не пытаетесь творить добро, вам не будет присуще зло. Всякий раз, когда вы пытаетесь делать добро, вам присуще зло. Когда я обнаружил, что существует такой закон, я сказал себе, «Ты больше не должен быть таким неразумным. Не пытайся делать добро. Возможно, вы читали стих 21 из 7 главы много раз, и так и не увидели, что помимо четырех законов есть еще один закон, что когда я хочу творить добро, мне присуще зло. Господь, помоги мне не пытаться делать добро. Вы когда-нибудь молились такой молитвой?
Дмитрий, а теперь, когда мы начали ясно видеть эти четыре закона, вдруг появляется еще один закон, некий принцип. Дмитрий, фактически мы видим, что любая мысль о том, чтобы сделать добро, непроизвольно включает этот пятый закон. Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали молитву Уитнеса Ли. «Господь, помоги мне не пытаться делать добро».
Да, я думаю, многих наших слушателей удивила такая молитва. Обычно мы молимся наоборот. «Господь, помоги мне делать добро». Чтобы молиться, как предлагает Уитнес Ли, нужно получить откровение, и нужно много переживаний, описанных Павлом в 7 главе. Посмотрите еще раз на переживания Павла. «Что я хочу делать, то у меня не получается, а то, что не хочу, то делаю». Причем, пока я не хочу делать добро, все вроде спокойно, но как только я собираюсь сделать добро, тут же проявляется закон греха и смерти. Он наносит мне поражение, и я опять восклицаю: «Несчастный я человек». Павел описывает это предельно ясно и недвусмысленно. Однако нам нужно действительно получить такое откровение и, наверное, совершить одну и ту же ошибку сотню раз, прежде чем мы перестанем стараться делать добро, а вместо этого обратимся к Духу. Предположим, у верующего есть проблема с раздражительностью. Он часто выходит из себя. До спасения его это не тревожило, но теперь он молится: «Господь, христианину не подобает раздражаться. Пусть все говорят и делают что им угодно. Я ни за что не выйду из себя». И какое-то время он сдерживается, но в итоге происходит уже не просто взрыв, а уже извержение вулкана. Потом, успокоившись, он хватается за голову. «Что же я натворил? Опять сорвался. Все, больше этого не повторится». И как только эти слова срываются с его языка, тут же включается закон греха и смерти. Уитнес Ли имеет в виду, что такому верующему нужно не пытаться делать добро, а поворачивается к своему духу, где действует другой закон, закон духа жизни. Что говорит этот закон? «Каждый раз, когда я поворачиваюсь к духу, я одерживаю победу». Это закон победы. Поэтому нам нужно молиться: «Господь, помоги мне не делать добро, помоги мне лучше обращаться к духу жизни». И что замечательно, результатом действительно будет добро, но источником его будут уже не наши природные усилия, а органическое, внутреннее действие закона Духа Жизни.
Дмитрий, я очень ценю ваши слова и ваши свидетельства, потому что думаю, что, как и многие из наших слушателей, я лично переживал это много раз. Это ловушка, в которую нам очень легко попасть. Может быть, когда-то нам удается из нее выбраться, но в конечном итоге этот закон побеждает всегда. Хорошо, а теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем заключение этого важного сообщения о жизни и изучении послания к римлянам.
Strictly speaking, I'm only on three laws. The law of good in our mind. And the law of...
Строго говоря, речь идет только о трех законах. О законе добра в нашем разуме, о законе греха в наших членах и о законе жизни. Итак, есть три закона: закон добра, закон зла и закон жизни. Мы все должны увидеть, что касается личностей, во Вселенной есть только три существа: божественная личность, порочная личность, сатана, и человеческая личность. Три личности, треугольник: Бог, человек и сатана. У каждой личности есть жизнь. У божественной личности есть божественная жизнь, у человека есть человеческая жизнь, и у порочной личности есть порочная жизнь. Наша человеческая жизнь не просто была рождена нашими родителями. Наша человеческая жизнь была сотворена Богом. Но после сотворения с человеком что-то произошло. Человек пал. И падение заключалось в том, что в наше тело была введена порочная жизнь. В человеческое тело вошла сатанинская, порочная личность. Таким образом, в нашей плоти оказалась порочная жизнь. Сегодня, независимо от того, кем человек является, джентльменом или грабителем банка. Он человек с двумя жизнями – человеческой жизнью и сатанинской жизнью. Человеческая жизнь – это хорошая жизнь. Сатанинская жизнь – это порочная жизнь. Вот почему все люди могут быть и являются двумя личностями. Иногда какой-нибудь профессор является настоящим джентльменом, а иногда тот же самый профессор хуже грабителя банка. Даже вы сами. Утром вы любящий муж, но днем вы будете хуже дьявола. Почему? Потому что у вас две жизни. Кто может отрицать это? Но слава Господу, наша история не закончилась на этом. Мы были сотворены, это несомненно, и мы пали. Да, но, аллилуйя, произошло еще одно событие, а именно мы были спасены. И мы все знаем, что быть спасенным значит быть возрожденным. Быть возрожденным значит быть рожденным заново, значит быть рожденным от Бога. Аллилуйя! Бог родился в нас. Теперь у нас, слава Господу, есть еще одна личность, третья личность, божественная личность, которая вошла в наш дух. Итак, у нас есть третья жизнь. О, у каждого христианина есть три личности с тремя жизнями. И мы все должны понимать, что у каждой жизни есть закон. У каждой жизни есть закон. Если есть жизнь, то есть и закон. У каждой жизни есть закон. Итак, сколько жизней у нас? Три. У нас есть три жизни. Что это означает? Это означает, что у нас три закона. Теперь мы видим, что если мы искренние, то что бы мы ни делали, какими бы мы ни были, что бы мы ни говорили, это связано с законом. Теперь то, какими мы будем в конце концов, зависит от того, посредством какой жизни мы будем жить. Если мы живем посредством нашей человеческой жизни, действует человеческий закон. Но человеческая жизнь – самая слабая жизнь. Ее закон самый хрупкий, потому что есть другой закон, который сильнее. Закон сатанинской жизни сильнее, чем закон нашей человеческой жизни. Но, аллилуйя, у нас есть другой закон, самый сильный закон, закон духа жизни. Он самый сильный. Когда мы живем божественной жизнью, закон этой жизни, которая является самой сильной, сразу же действует. Он освобождает нас от всяких проблем.
Дмитрий, по-моему, в этом последнем разделе содержится ключ не только для понимания этого раздела Писания, но также для переживания свободы, о которой говорит апостол Павел. Дмитрий, прокомментируйте, пожалуйста, принцип, согласно которому у каждого типа жизни есть собственный закон.
С удовольствием. Если только мы увидим этот факт, это приведет нас в настоящую свободу. У нас с вами три части – физическое – тело, психологическое – наша душа и духовное – человеческий дух. В каждой части своя жизнь, и у каждой жизни собственный закон. Можно сказать, что из этих трех жизней та, что находится в нашей душе, самая слабая. Если мы используем ее, чтобы справиться с проявлением сатанинской жизни в членах нашего падшего человеческого тела, мы неизбежно терпим поражение. И так будет продолжаться до тех пор, пока мы не повернемся к третьей жизни, самой сильной, божественной жизни с законом духа жизни, что находится в нашем духе. Мы принимаем решение, что будем вести себя лучше. Мы даем самим себе обещание не совершать каких-то поступков. Но все это происходит в нашей слабой душе. Давайте лучше повернемся к Духу. Он силен Божьей жизнью. Пусть Он пропитает нашу душу, подчинит ее себе и преобразует ее. Этим Духом мы можем умерщвлять дела тела. И в конце концов Он даже преобразит его, сообразовав с телом Господней славы. Это наше настоящее освобождение.
Большое спасибо вам, Дмитрий, за то, что вы были здесь на нашей программе, и мы приглашаем вас снова. Приходите еще.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030 Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сыном, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780 57 94.